новостями нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 2 мая, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема программы. Президент США в ближайшее время намерен посетить район экологического бедствия на побережье Мексиканского залива. Жители московского поселка Речник открывают сегодня 54-й дачный сезон. Вас ждут также сообщения о важных интересных событиях в России и за рубежом, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, традиционные воскресные рубрики, ключевое слово. Слово и моя неделя. Все это в ближайшем часе программы «Время свободы». Сегодня в садовом поселке Речник проходит праздник. Жители открывают 54-й дачный сезон. Судьба поселка по-прежнему остается неясной. Продолжает работу специальная комиссия, созданная по поручению президента России о законности сноса домов на территории Речника минувшей зимой. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Открытие сезона, как и его закрытие, традиционные праздники в Речнике, но в этом году организаторы приглашали и тех, кто защищал Речник от произвола. Кроме депутатов, правозащитников и журналистов ждали честных милиционеров и москвичей. Садоводы продолжают борьбу за законное право воспользоваться дачной амнистией. Они воодушевлены свежей новостью о том, что отныне упрощается процесс легализации самовольных построек. 1 мая речниковцы участвовали в трех акциях в Москве, шествиях и митингах протеста. Теперь понятие «гражданская солидарность» для них стало родным. Председатель Совета ветеранов поселка Юрий Кладов на открытии праздника так завершил свою речь, посвященную всем юридическим тонкостям защиты прав жителей.
Вопросы есть ко мне сейчас? Нету. Все понятно. По нашей тактике действий понятно. Мы против разделения нашего поселка. Это первое. Второе. Мы единый коллектив. Третье. Мы требуем решить ситуацию поселка, в котором начинается 54-й дачный сезон. И даст Бог, тут у меня внучка бегает, я бы хотел, чтобы она свой сезон открывала. И еще 50 сезонов. Да? Да. Спасибо на этом за внимание.
Людмила Гайдук объясняет, что людей объединила не борьба. Напротив, они стали защищаться потому, что много лет были дружными соседями.
Соседи не выбирают, соседи уже как члены семьи. Поэтому сказать, что именно вот эта боль, вот эта тяжесть объединила, нет. Вы знаете, как мы были близко друг к другу, так и оставались. Это не новый этап нашей жизни, что мы вдруг увидели соседа ночью, да, случайно в мороз. Нет, Вера, это все было не так. Это все было продолжение вот этой семейственности в Речнике.
Семейная династия Марины Ивановны Гурлыниной на канале имени Москвы проработала более 100 лет. Садовый участок в Речнике для ее семьи – родная земля и дружные соседи.
Дружно жили и до этого. Мы все работники канала имени Москвы. Мы друг друга знаем. И вот дружим с семьями, и дети наши выросли в дружбе. И сейчас внуки дружат друг с другом. Мы выросли в такой среде с мужем. Нам уже скоро по 80 лет. Свой дом был в Мневниках, Нижние Мневники. У нас огород был большой, нас там снесли уже давным-давно, 20 лет назад, и ничего, Лужков не построил там, собирался чудо-городок, и стоит там деревня наша. И мы привыкли к земле, поэтому земля как мать родная. У меня хвойных деревьев много, мы с мужем очень больны, а тем не менее, вот когда наступает весна, как-то мы приходим в себя и чувствуем намного-намного лучше. У меня очень много цветов. Я вчера посадила петрушку и укроп, а сегодня я посажу кинзу и салат.
Ветераны надеются, что и этим летом прибавкой к пенсии будут посадки традиционных перчиков, огурчиков, помидорчиков и капусты, будет много ягод и фруктов. Марина Ивановна ждет своего 80-летия и ответа на вопрос, в каком государстве она живет.
Не правовое государство так делает. Правовое государство не может так обойтись с нами, с ветеранами. Вот так вот нас вышвырнуть, это я с кем живем, я не знаю.
А на празднике Марина Ивановна Гурлынина участвовала в торжественном подъеме флага поселка.
А теперь во знаменование. И Марья Ивановна, нет Гурлынина, нет?
Есть.
Есть, где Марья Ивановна? Пошли поднимать флаг, пошли. Сегодня у нас праздник, поэтому тушь, и сейчас будем менять наш флаг.
Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама планирует в ближайшее время посетить район экологического бедствия на побережье Мексиканского залива. 11 дней назад на буровой платформе компании British Petroleum произошла авария, в результате которой на поверхности моря образовалось пятно, которое постоянно увеличивается и достигло побережья штата Луизиана, угрожая еще трем штатам. Американские эксперты называют ситуацию близкой к катастрофической. Какие есть варианты выхода из этого положения? Наш корреспондент в Америке Алан Давыдов спросил у Дэвида Биэлла, заведующего отделом экологии журнала Scientific American.
Существует два варианта. Прежде всего, использовать установленное у отверстия скважины устройство под названием противовыбросовый превентор. Оно представляет собой 450-тонный клапан, предусмотренный именно для предотвращения выброса нефти в случае нештатной ситуации. К сожалению, в данном случае это устройство полностью отказало. Причины отказа остаются неизвестными. Специалисты British Petroleum направили на глубину несколько дистанционно управляемых подводных роботов, с помощью которых пытаются заставить это устройство заработать. Это было бы лучшим и быстрее выходом из ситуации, и надежда на удачу все еще есть. Второй вариант – завести что-то вроде сферической крышки над трубой, по которой из скважины поступает основной поток нефти, что может занять несколько недель, а затем для окончательного решения проблемы пробурить и начать эксплуатировать совершенно новую отводную скважину, через которую и пойдет нефть в будущем. Но если превентор не могут заставить заработать почти 10 дней, значит шанс на это все менее реален. Да, скорее всего, это так. И все же они продолжают прилагать все возможные усилия для остановки потока нефти. Думаю, что попытки хоть на скорую руку починить превентор будут продолжены до самого последнего возможного момента. Но проблему еще представляет и то, что труба, по которой поступает нефть из скважины, была прорвана в результате взрыва в нескольких местах. И даже если удастся заблокировать эту трубу, то нефть все равно найдет выход из скважины. Так что все эти меры в лучшем случае временные. Представители BP говорят, что отвод, бьющий сейчас фонтаном нефти, через новую скважину может начаться не ранее, чем через 3 месяца. Почему так долго? Прежде всего, для этого необходимо доставить на место новую буровую платформу, возвести стояк нефтеотвода, провести буровые работы. Все это требует времени, даже по самым жестким нормативам. Будет также технически нелегко определить траекторию бурения так, чтобы новая скважина пересекалась с существующей. При обычном бурении достаточно попасть в нефтяной пласт, но в данном случае нужна ювелирная точность, что окажется куда более трудной задачей. Однако что же делать с нефтью, которая поступает наверх? Бесспорно, средства, применяемые для локализации нефтяного пятна, являются низкотехнологичными. Это суда, расставляющие заграждения, нефтесборщики. В дальнейшем для сбора нефти могут быть подогнаны танкеры. Береговая охрана проводит пробное сжигание нефтяной пленки, чтобы посмотреть, насколько это поможет. Но сегодня уже очевидно, что все эти усилия не способны предотвратить контакт нефтяного пятна с берегами штата Луизиана. Для минимизации ущерба предпринимаются все доступные сейчас средства. Но самым лучшим решением стало бы скорейшее перекрытие подводного нефтяного фонтана. Сказал Дэвид Биэлло, ответственный редактор отдела экологии и энергетики американского научно-популярного журнала Scientific American.
С Дэвидом Биэлло беседовал наш корреспондент Алан Давыдов. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер ликвидирована угроза взрыва заминированного автомобиля. В больницах Нальчика остаются 11 пострадавших при взрыве на ипподроме, который произошел в субботу. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посещает сегодня Южную Осетию. В Москве сегодня пройдет репетиция иностранных участников Парада Победы 9 мая. Правительство Греции сегодня объявило о достижении соглашения с ЕС и Международным валютным фондом о предоставлении Афинам многомиллиардной финансовой помощи. Президент США Барак Обама запланировал на сегодня посещение района экологического бедствия в Мексиканском заливе. В Ливане сегодня проходит первый из 4 туров муниципальных выборов. В Петербурге задержаны 2 подозреваемых в нападении на актера Андрея Зипрова. Следующую краткую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Вопрос Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Программу «Время свободы» продолжает обзор американских еженедельников. Новые тенденции в российско-американских отношениях, удачи английских либеральных демократов, как усмирить брачных маньяков. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Россия восстанавливает свое влияние на постсоветском пространстве, а Соединенные Штаты не возражают против этого. Такое мнение высказал в интервью «Тайм» президент Грузии Михаил Саакашвили. Московский корреспондент журнала анализирует этот аспект американо-российских отношений. Россия требует от США и их европейских союзников не привлекать в НАТО бывшие советские республики, не поддерживать антироссийские силы в этих странах и вообще советоваться с Москвой, прежде чем проводить в жизнь какие-либо проекты на постсоветском пространстве, особенно военные. Недавно генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Москва более не представляет потенциальной угрозы и призвал членов организации интегрировать Россию в общую стратегию безопасности. Отложен прием Украины и Грузии в НАТО, пересмотрены планы размещения элементов противоракетной обороны в Восточной Европе, Россия, в свою очередь, помогает НАТО перебрасывать необходимые грузы в Афганистан.
На конференции по нераспространению ядерного оружия в Вашингтоне Обама отказался от двусторонней встречи с Саакашвили, зато беседовал с украинским президентом Януковичем, который пообещал ликвидировать запасы высоко обогащенного урана на Украине. По мнению Саакашвили, Россия расценивает любые уступки Запада как слабость и признание своего влияния на постсоветском пространстве. Это влияние усиливается с приходом к власти дружественных Москве режимов на Украине и в Киргизии, а цветные революции блекнут и уходят в прошлое, заключает автор статьи в «Тайм».
Победа лидера британской партии либеральных демократов Ника Клега на первых в истории Великобритании предвыборных теледебатах может навсегда изменить британскую политику, пишет Ньюсвик. В результате партия, которая считалась аутсайдером на предстоящих на следующей неделе парламентских выборах, по опросам общественного мнения, занимает второе место после консерваторов. Если рейтинг удержится, либеральные демократы смогут сыграть важную роль в определении баланса власти, поскольку ни либористы, ни консерваторы не получат абсолютного большинства в парламенте. Политическая платформа либерал-демократов во многом схожа с платформой консерваторов. Одним из наиболее важных различий является отношение к Европейскому Союзу. Лидер консерваторов Дэвид Кэмерон, евроскептик, тогда как Клег – убежденный интернационалист.
Кэмерон и Клег похожи. Они одного возраста, образованные, оригинально мыслящие. Но у Клега есть преимущество. Для британского общества он стал воплощением духа перемен. Консервативные стратеги предупреждают публику об опасности ситуации, в которой главные партии будут зависеть от поддержки третьей силы для создания правительства. Лейбористы подчеркивают, что Ник Клег не имеет опыта политической деятельности. Но сам Клег умеет использовать свои преимущества, а избиратели отчаянно надеются, что он предложит им что-то новое. Независимо от исхода выборов, ясно одно – Ник Клег доказывает, что третья партия вовсе не должна занимать это место всегда, заключает Ньюсвик.
Пока мир оправляется от урона, нанесенного извержением исландского вулкана, экономический обозреватель Ньюсвик Дэниел Гросс размышляет о способности мировой экономики противостоять ударам стихии. Извержение не сказалось на возможности обмена информацией. Руководители компаний проводили переговоры и давали пресс-конференции с помощью доступных и всепроникающих информационных технологий. Google, например, способен обеспечить пользователей электронной почты бесперебойным сервисом благодаря резервным центрам обработки информации и их географической диверсификации. Иная ситуация в сфере услуг и перевозки людей и грузов. Еще 30 лет назад извержение вулкана в Исландии не повлияло бы на ресторанное меню во Флоренции или на сборку автомобилей в Соединенных Штатах. Глобализация означает, что компании получают компоненты и продукты со всего мира. Как только где-то происходит срыв, механизм глобального капитализма замедляет ход.
Производители не могут позволить себе держать резервные мощности и дополнительную рабочую силу на всякий случай. Японский производитель автомобилей Nissan остановил конвейер, поскольку не смог получить пневматические датчики, производимые в Ирландии. Европейская транспортная сеть, наземная и морская, оказалась неспособной доставить в пункты назначения массу товаров, образовавшуюся после закрытия воздушного пространства. В теории самолеты из США в Индию могли бы лететь через Африку, но аэропорт в Дакаре не имеет запасных взлетных полос, авиадиспетчеров и наземного персонала. Единственная надежда на глобальное потепление. Если растает Северный полюс, российские корабли смогут гораздо быстрее достигать берегов Северной Америки, иронизирует автор статьи в Newsweek.
Знаменитый телеведущий компании CNN Лэри Кинг собирается расторгнуть свой 8-й брак, пишет Time. Кинозвезды Элизабет Тейлор и Микки Руни тоже разводились 8 раз, а голливудская дива Заза Габбар – 9 раз. Справедливости ради нужно отметить, что абсолютный рекорд принадлежит обыкновенной жительнице штата Иллинойс, ныне покойной Линде Вулф, которая заключила 23 брака. Согласно статистике, 97% американцев регистрируют не более 3 браков. Вторые браки распадаются чаще, чем первые. А процент разводов среди тех, кто совершает третью попытку – 75%. Тенденция очевидна. Может быть, есть смысл прекратить выдачу брачных свидетельств после какого-то числа неудачных попыток сдержать обещания, данные при заключении союза.
Дело не в том, что брачным маньякам нравится разводиться. Наоборот, они слишком любят выходить замуж и жениться, даже несмотря на связанные с разводом хлопоты. Наверное, следует просто оставить их в покое. Всем нам хоть раз казалось, что мы связали жизнь совсем не с тем человеком, который нам нужен. Вокруг множество потенциальных мужей и жен. Сложно только создать долгосрочный союз с тем, кого ты выбрал. А если это не получается, не расстраивайтесь. Особенно, если вам симпатичны люди, знающие толк в том, как создать долгосрочное ток-шоу, советует Time.
17-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ, с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В эфире «Время свободы». В Великобритании завершается предвыборная кампания. Парламентские выборы пройдут 6 мая. Встреча премьер-министра Гордона Брауна с пенсионеркой Джиллиан Даффи обернулась политической катастрофой для лейбористской партии. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Как писала в своих комментариях лондонская Daily Mail, это был день, когда одна из самых важных, но замалчиваемых проблем предвыборной кампании – иммиграция – изменила политическое лицо Гордона Брауна. То, что должно было стать рутинным постановочным эпизодом предвыборной кампании, превратилось в катастрофу для премьер-министра. Во время встречи с избирателями в небольшом провинциальном городке Рочдейл в прошлую среду его помощники подвели к нему 66-летнюю пенсионерку Джиллиан Даффи, всю жизнь голосовавшую за лейбористскую партию. Сцена была срежиссирована предвыборным штабом Брауна. Однако в ходе разговора миссис Даффи неожиданно начала задавать премьеру неудобные вопросы, волнующие многих британских избирателей. В частности, она высказала обеспокоенность растущей и плохо контролируемой иммиграцией, жаловалась на скверную систему социального обеспечения, выражала недовольство финансовой политикой правительства. Их беседа транслировалась в прямом эфире телевидением Sky News. Раздосованный неудобными вопросами пенсионерки, Браун поблагодарил собеседницу, сказав на прощание, как приятно ему было с ней пообщаться, и, сев в машину, в сердцах обозвал ее «bigoted woman», что можно перевести как «зашоренная» или «фанатичка». Однако премьер-министр упустил из виду, что к его пиджаку все еще был прикреплен работающий микрофон, и его реплику услышали и записали тележурналисты. Эта запись мгновенно обошла все британские СМИ.
волнуйтесь.
Кошмар, что она там наговорила. Не надо было приглашать эту женщину. Чья это была идея? Не нужно было с ней встречаться. Это, наверное, идея Сью? Это просто нелепо. Много фотографий. Не думаю, что это нам подойдет. Ладно, сойдет. Это какая-то зашоренная женщина, утверждающая, что голосует за лейбористов. Просто смешно.
В тот же день премьер-министр выступил с публичными извинениями. Он позвонил миссис Даффи и попросил у нее прощения. Более того, нарушив плотный график предвыборной кампании, он посетил Джиллиан Даффи и провел у нее около часа, после чего заявил журналистам, что чувствует себя раскаявшимся грешником. Но слово «не воробей», нелепый промах Гордона Брауна взволновал избирателей и лишит лейбористов многих голосов. На следующий день после этого злочастного для лейбористской партии эпизода состоялся третий раунд предвыборных теледебатов лидеров крупнейших политических партий – консервативной, лейбористской и либерально-демократической. Дэвид Камерон, Гордон Браун и Ник Клег вновь скрестили риторические шпаги в споре о проблемах экономики и иммиграции. Как писала «Гардиан», в дебатах незримо присутствовал четвертый участник, пенсионерка Джиллиан Даффи. И хотя в спорах трех лидеров имя Даффи ни разу не упоминалось, образ ее витал в зале Бирмингемского университета, где проходили дебаты. Кстати, традиционно пролейбористская «Гардиан» объявила в пятницу о поддержке либерал-демократов. Третий раунд был намного оживленнее и агрессивнее предыдущих. Прекрасно выступивший в первом раунде Ник Клег на этот раз утратил свою остроту, обаяние и убедительность, и Браун и Камерон активно его критиковали. Камерон был в ударе, излагая свою предвыборную программу. Он пообещал никогда не вводить Британию в еврозону и не менять фунт на евро. Идея Клега об амнистии нелегальных иммигрантов, проживших в Британии более 10 лет, не нашла поддержки ни у его оппонентов, ни, судя по опросам общественного мнения, у избирателей. Итоги третьего раунда подвели опубликованные сразу после его окончания экспресс-опросы общественного мнения. Опрос, проведенный компанией YouGov, назвал Дэвида Камерона победителем. У него 41% голосов, у Клега 32% и у Брауна 25%. Другой опрос, проведенный газетой «Гардиан», также отдал первое место и 35% голосов Камерону. На втором месте Браун 29% голосов, на третьем Клег 27%. Опрос, проведенный Sky News, также зафиксировал победу лидера партии Тори. У Камерона 38% голосов, у Клега 32% и у Брауна 26%. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Во второй части программы «Время свободы» вы услышите о том, что опубликованы документы из советских партийных архивов, связанные с массовыми расстрелами в Катыни в 1940 году. Законопроект о запрете паранджи в Бельгии может быть ратифицирован в скором будущем. Репортаж нашего корреспондента. Вас ждут исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это во второй половине часа воскресной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер ликвидирована угроза взрыва заминированного автомобиля, который был обнаружен в субботу вечером. Как сообщил журналистам мэр города Майкл Блумберг, ведется расследование обстоятельств подготовки взрыва. В Кабардино-Балкарии распространены фотороботы двух подозреваемых в организации теракта в Нальчике. Один человек погиб, в больницах остается 11 пострадавших. Взрыв произошел незадолго до того, как на ипподром должны были прибыть руководители республики. В Москве сегодня пройдет репетиция иностранных участников парада Победы 9 мая. По Красной площади впервые пройдут более 1000 военнослужащих из 13 государств. В ряде российских городов прошли акции протеста против участия в параде Победы военных из стран, входящих в НАТО. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посещает сегодня Южную Осетию. Он намерен собрать информацию о семерых пропавших без вести жителях Южной Осетии. Правительство Греции сегодня объявило о достижении соглашения с Европейским Союзом и Международным валютным фондом о предоставлении Афинам многомиллиардной финансовой помощи. В Ливане сегодня проходит первый из четырех туров муниципальных выборов. Наблюдатели отмечают, что избирательная кампания проводилась в условиях примирения между соперничающими политическими силами. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект об усилении мер социальной защиты работников дипломатических ведомств и представительств. Береговая охрана США предупреждает, что гигантское нефтяное пятно в Мексиканском заливе может нанести ущерб экономике и окружающей среде в штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида. Премьер-министр Таиланда Абхисит Витчачива заявил, что продолжение выступлений оппозиции заставит правительство предпринять решительные действия. В Петербурге задержаны двое подозреваемых в нападении на актера Андрея Зиброва. Нападение на актера было совершено неделю назад. Один из нападавших выстрелил Зиброву в голову, в результате актер потерял глаз. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Воскресную программу «Время свободы» продолжает исторический календарь на будущую неделю, подготовленный Леонидом Гержоем.
Мая 1932 года американский композитор Джордж Гершвин удостоен Пулитцеровской премии за мюзикл «О тебе я пою». Это была первая премия Пулитцера за мюзикл, чем признавались популярность и значимость легкого жанра. Благодаря композиторам Джерому Керну, Колу Портеру и Джорджу Гершвину мюзикл приобрел истинную американскую окраску. Стиль Гершвина возник под влиянием африканского фольклора. В юности он проводил много времени в кабачках Гарлема. Джаз и рэгтайм обогатили новые музыкальные ритмы Гершвина.
Мая 387 года на праздник Пасхи Аврелий Августин в возрасте 33 лет перешел в христианство. Произошло это в Медиолане, нынешнем Милане. Августин стал талантливым проповедником, позже его назвали отцом церкви. Труд Августина о Граде Божьем заложил основы христианской философии и истории. Католическая и православная церковь признают Августина святым. Беспечная молодость будущего отца церкви закончилась, когда он увлекся сочинениями Цицерона, заинтересовался философией и примкнул к распространенной тогда секте манихеев. В знаменитой исповеди Августин сетовал, что впустую потратил на манихейскую шелуху 9 лет жизни. Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западноевропейской философии и католической теологии вплоть до XIII века.
4 мая 1506 года в испанском городе Валья-Долиде Христофор Колумб завершил написание духовного завещания. Это горький документ, свидетельствующий об обмане великого путешественника испанской королевской четой Изабеллой и Фердинандом. Мореплавателю были обещаны десятые доли доходов и восьмые доли прибыли, получаемых в открытых Колумбом землях. Однако эти территории быстро стали владением короны, а Колумб был отстранен от управления. Ему остались лишь пустые титулы и доходы, несоизмеримые с заслугами. В дополнение к своей духовной, Колумб завещал любезной родине Генуэзской республики молитвенник, который ему подарил папа Александр VI Борджиа и который служил ему величайшим утешением в тюрьме, битвах и прочих превратностях жизни. Колумб скончался в возрасте 55 лет, лишенный королевской милости.
5 мая 1948 года родился ударник британской рок-группы Black Sabbath Билл Уорд.
And
мая 1432 года во фламандском городе Генте в соборе святого Бавона освящен алтарь работы братьев Ван Эйков, выполненный по заказу знатного горожанина Йоса Вейта для своей семейной капеллы. Генский алтарь стал самой знаменитой работой братьев-художников и одним из наиболее значительных произведений в истории европейской живописи. Среди многочисленных художественных достоинств этой работы – концепция многообразия мира, что было новым для живописи позднего Средневековья. Растительность изображена с точностью ботанического атласа. Предметы, драгоценные камни, вышивки и ткани выписаны так, что кажутся физически осязаемыми. За 500 лет существования алтаря его пытались купить, уничтожить, спрятать, украсть, присвоить, но всякий раз алтарь возвращался в собор святого Бавона. Алтарь представляет собой складной полиптих, состоящий из 20 картин.
7 мая 1919 года в городе Славянске родился знаменитый советский поэт Борис Слуцкий. Он стал известен, когда в 1955 году о его стихах написал статью Илья Эренбург. Слуцкий – фронтовик, получивший тяжелое ранение в боях. Он много писал о войне, но его военные стихи «Голос друга», «Кёльнская яма» написаны без всякого пафоса. Подчеркнутая простота стихов Слуцкого раздражала официальную критику. Слуцкий был антисталинистом, его стихи «Бог и хозяин» ходили в списках. В 60-е годы поэт включил в дискуссию о физиках и лириках, написав «что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», и это вошло в поговорку. Многие стихи Бориса Слуцкого опубликованы только после смерти поэта в 1986 году.
Восьмого мая 1887 года в Шлиссельбургской крепости казнены организаторы покушения на императора Александра III. Студенты Санкт-Петербургского университета Пахомий Андреюшкин, Василий Генералов, Василий Осипанов, Александр Ульянов и Петр Шевырев. Себя они называли террористической фракцией партии «Народная воля». Покушение, запланированное на 1 марта того же года, в шестую годовщину гибели императора Александра II, не удалось. За террористами следила полиция. Еще 10 человек, проходившие по делу 2-1 марта, были приговорены к каторге и ссылке.
Исторический календарь от Леонида Гержоя.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
На волнах Радио Свободы вы слушаете «Время свободы». Бельгия может стать первой западной страной, официально запретившей ношение паранджи в общественных местах. Депутаты Палаты представителей Бельгийского федерального парламента приступили к соответствующему законодательному процессу, почти единогласно поддержав законопроект о запрете на ношение закрывающей лицо верхней одежды в общественных местах. С подробностями наш корреспондент Виктор Анучко.
В тексте законопроекта не говорится ни о паранже, ни о никабе, уборе, который скрывает женское лицо, оставляя только горизонтальную прорезь для глаз. Но речь идет именно о них, под словами об одежде, которая скрывает лицо целиком или отчасти таким образом, что его нельзя идентифицировать. Это решение бельгийских депутатов ожидали еще на прошлой неделе как своего рода сенсацию, но отставка правительства Бельгии помешала голосованию. Теперь, когда до роспуска обеих палат парламента остались считанные дни, бельгийские законодатели торопятся провести накопившиеся законопроекты, которые относят к наиболее важным. В их числе и закон о паранже. Главный аргумент авторов проекта – такая одежда представляет угрозу безопасности и унижает человеческое достоинство женщины. И вот в разгар острейших противоречий между фламандскими и франкофонными партиями по судьбоносным для Бельгии вопросам – почти единодушное голосование по паранже. Только двое воздержавшихся из 138 депутатов. На предварительных обсуждениях экологисты возражали против этого проекта, но проголосовали вместе со всеми.
А после того...
Говорит профессор Брюссельского свободного университета Каролин Сагисер.
Ни одна политическая партия, ни даже зеленые, ни левые, не осмелились заявить «мы за Паранджу».
По мнению председателя исполкома мусульман Бельгии Изабель Прель, это такой же экстремизм, как преследование талибами женщин без Паранджи.
Дебаты по этой теме, когда в стране есть другие приоритеты, чтобы спасти наше государство, это неуместное и нелепое послание меньшинству населения.
Вместе с тем обозреватели отметили, что это было в определенной степени символическое голосование, так как во многих бельгийских коммунах ношение паранджи и никаба в общественных местах уже запрещено актами местных властей. Законопроект еще должен пройти через Сенат. Если это не случится до распуска парламента, то к данному вопросу законодатели вернутся только после общенациональных выборов, к которым начала готовиться страна. В случае принятия закона такой наряд можно будет надевать только в исключительных случаях на некоторых празднествах с разрешением местных властей. За нарушение грозит штраф до 25 евро или лишение свободы до 7 дней. Бельгийские средства массовой информации опубликовали заявление правозащитной организации Amnesty International. Она осуждает решение депутатов парламента Бельгии, расценивая его как нарушение прав на самовыражение и религию. Организация призвала Сенат пересмотреть законопроект. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжаем тему. Наша коллега Малика Рахманова, которая провела юность в Таджикистане, более подробно рассказала об одежде, которую носят мусульманские женщины.
Есть несколько разновидностей головных уборов, которые носят мусульманки. Это паранджа, о которой идет речь в Бельгии. Существует также хиджаб, чедар и никаб. Паранджа – это старинная такая верхняя одежда женщин в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Это что-то вроде длинного платья-халата с длинными рукавами, покрывает голову и даже глаза, то есть глаза прикрыты сеткой. Не видно ни одной оголенной части тела женщины. Этот наряд носили и носят очень традиционные мусульмане. В Афганистане, например, во время режима талибов женщины были вынуждены носить, и по сей день некоторые носят паранджу. Далее хиджаб – это головной убор, вроде платка, обвязывается таким образом, что плотно закрывает волосы и шею. Он бывает разных цветов, ярких, может быть, и темных. Мусульманки также носят никаб. Этот головной убор, похожий на паранджу, поэтому многие и путают эти два наряда. Есть узкая прорезь для глаз. Как правило, он бывает из ткани темного цвета. Ну и последнее – это чедра. Она обычно темных цветов, но бывает и белого цвета. Это своего рода покрывало, которым покрывают голову, и оно закрывает фигуру женщины с головы до ног. Я носила только по случаю, то есть когда были похороны там бабушки, в трауре было 40 дней, я носила платок, но ни хиджаб, ни паранджу. Это был просто платок обвязанный. Я шею не закрывала, только волосы. Так принято, платок должен быть темного цвета. Если девушка молодая, она носит более светлых тонов, но тоже не яркий платок при трауре. Я носила после свадьбы. Но там уже более ярких цветов, это все блестящее. Если мероприятие какое-то после свадьбы, то надевается тюбетейка, и сверху накрывается большой шалью, красивой, яркой, при том закрывается лицо тоже. Девушки из сел, там, из кишлаков отдаленных, они даже в течение 40 дней могут ходить по городу в такой одежде. И с каждым годом количество женщин, носящих хиджаб, и иногда никаб, увеличивается. Несмотря на то, что власти всячески пытаются ограничивать всяческими постановлениями, указами, инструкциями, женщин становится больше, носящих вот хиджаб и платок. Вообще интересно наблюдать за тем, как развивается мода в этом направлении. Пришивают различные бисер, камушки, кружева и прочее. Меняют фасоны, пришивают как-то по-разному и придумывают схему обвязывания платка по-разному.
Рассказывала наша коллега Малика Рахманова. 15:45 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер ликвидирована угроза взрыва заминированного автомобиля. В больницах Нальчика остаются 11 пострадавших при взрыве на ипподроме, который произошел в субботу. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посещает сегодня Южную Осетию. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А программу «Время свободы» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лилия Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – «День гнева». В среду «Радио Свобода» уведомила.
Московские власти впервые разрешили проведение так называемого «Дня гнева» 1 мая, который организует оппозиция, общественное движение и правозащитники. Протестующие будут требовать отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Московской области Бориса Громова.
Официально в России 1 мая – это праздник весны и труда. К слову, во всем мире праздник называется так же, как это было в Советском Союзе – День международной солидарности трудящихся. Как бы то ни было, оба варианта окрашены положительными эмоциями. То ли дело «День гнева». Характерно ли такое название для русской политической лексики? Об этом спросим главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова.
Действительно, раньше с конструкцией «день плюс» родительный падеж существительного были связаны исключительно положительные коннотации. Это, во-первых, название праздников – День Победы, День Знаний, День Пограничника, День Железнодорожника. А во-вторых, толковый словарь языка Совдепии Макиенко-Никитиной, очень интересный словарь, дает еще такое значение слова «день». Промежуток времени в рамках суток, отведенный для проведения какой-либо воспитательной общественно-политической акции кампании. Вот интересное употребление «день оленя», торжественная отчетная встреча оленеводов. Или «день книголюбов», «день проведения читательских конференций и других культурно-просветительских мероприятий». Такие сочетания характерны были для речи советской эпохи. Конечно, «День гнева» – это тоже общественно-политическая акция, но примечательно, что в этой конструкции появилось слово с отрицательной коннотацией – «гнев». Раньше такого не было. Мы еще должны сказать, что сочетание «День гнева» появилось не сейчас. «День гнева» – это еще название фильма режиссера Соломбека Мамилова. Фильм вышел в 1985 году. Его еще называют первым советским фильмом, соединившим в себе жанр и фантастики, и фильмы ужаса. Этот фильм снят по рассказу писателя Севера Гонцовского, который тоже назывался «День гнева», и вышел этот рассказ в 1964 году. То есть само это сочетание «День гнева» уже много десятилетий. Но вот раньше он не употреблялся в таком значении, день, посвященный какой-либо акции.
У строителей нынешней акции, они имели в виду эти произведения, эту книгу, этот фильм? Там сюжеты каким-то образом коррелируются с нынешними событиями или это случайное совпадение?
Не могли знать об этом фильме, но там сюжет такой. В одном из заповедников расплодились звероподобные существа, вышедшие из-под контроля их создателей. Я думаю, что здесь пересечения никакого нет, но о том, что такое словосочетание существует, они, конечно, могли знать, но не думаю, что здесь отсылка к сюжету этого фильма.
То есть просто, очевидно, это название было на слуху?
Видимо, да. Надо сказать, что еще, кроме вот этого фильма, в разные годы уходило еще несколько фильмов с таким же названием. В частности, в 2007 году был снят фильм «День гнева». Это был какой-то детективный фильм. То есть сюжет совсем другой, но название тоже. Просто, видимо, это словосочетание на слуху, поэтому его и взяли для названия этой акции.
Есть еще одна политическая затея, которая также окрашена негативно. Называется это «Марши несогласных», которые регулярно пытается проводить оппозиция. Видите ли вы здесь некую связь, если мы говорим о лингвистике, с названием «День гнева»?
Но здесь конструкция такого же типа. Слово «марш» раньше было связано тоже какие-то положительные коннотации. Вот в таком контексте «марш» плюс родительный падеж существительного. «Марш юных ленинцев», «марш пионерских отрядов». Сейчас вот «марш несогласных». То есть «марш несогласных» и «день гнева» примерно одинаково построены. Берутся конструкции раньше, в которых употреблялись слова какие-то позитивные, и заменяются на слова совсем с другой окраской.
Подчеркивает Владимир Пахомов. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Время свободы». На уходящей неделе на официальном сайте Федерального архивного агентства опубликованы документы из советских партийных архивов, связанные с массовыми расстрелами в 1940 году на территории СССР польских военнослужащих. Польские и российские историки и правозащитники, приветствуя сам факт публикации, напоминают о том, что часть материалов по Катынскому делу все еще остаются засекреченными, рассказывает Виталий Камышев.
В своем интервью, опубликованном на сайте Росархива, глава этого ведомства Андрей Артизов подчеркивает, что впервые обнародованы электронные образцы документов, прежде никогда на российских официальных правительственных сайтах не размещавшиеся. Само же содержание опубликованных документов историкам известно давно. Председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский считает, что публикация на сайте Росархива является своего рода символическим жестом и имеет скорее политическое значение.
Эти общеизвестные всем ученым, а населению, так сказать, они неизвестные. И это обозначает публикация следующее. Государство удостоверяет, данные документы не фальшивые, они правдивы. Споров о том, кто осуществил расстрел, быть не может.
Как акт доброй воли расценивает публикацию постоянный представитель Польской академии наук в Москве, профессор Мариуш Волос.
Мы знали и решение Политбюро от 5 марта 40-го года о расстреле польских военнопленных и тоже записку председателя КГБ при СМ СССР Шеляпина Хрущеву о ликвидации всех учетных дел на польских граждан, расстрелянных в 40-м году. Но самое главное, что не только специалисты могут сейчас познакомиться с этими документами, все.
За новой инициативой российских властей должны последовать и другие шаги по открытию сталинских архивов, убежден Арсений Рогинский.
А если документы какие-то, которые еще нуждаются в рассекречивании? Конечно, есть. И эти документы, сосредоточенные в тех 116 нерассекреченных томах уголовного дела по Катыни, которое вела главная военная прокуратура с 90-го года по 2004-й, которое она прекратила. И вот рассекречивание вот этих документов оттуда, это все, может быть, это документы, которые позволят нам установить более точно фамилии всех жертв, расстрелянных по решению Политбюро от 5 марта. Мы этого с вами не знаем. И вот то, что мы не знаем, это безобразие. Документы эти должны быть рассекречены.
Сказал председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Та часть документов, проливающих свет на Катынскую трагедию, которая до сих пор недоступна общественности, вообще никогда не находилась в ведении Росархива. Именно их рассекречивание общество «Мемориал» пытается добиться через суд, поясняет правозащитник Ян Рачинский.
Речь идет о результатах расследования, которое с 90-го года велось главной военной прокуратурой. Проблема заключается в том, что в 2004 году это дело было прекращено, а становление прекращения дела засекречено. Так же, как и засекречено примерно две трети из общего числа томов следственного дела. Рассекречивание этих документов не в ведении Артизова и Росархива, а в ведении главной военной прокуратуры и комиссии по государственной тайне, которую возглавляет Нарышкин. Естественно, эти документы засекречены, по этому поводу уже прошел ряд судебных заседаний, и вот очередное будет теперь в Мосгорсуде.
Между тем, в Катынском деле до сих пор много неясного, отмечает профессор Мариуш Волос.
Мы не знаем, что там произошло у Сталина и у Берии в начале 40-го года, потому что раньше, осенью 39-го, шла подготовка, чтобы, например, польских полицейских сослать в лагеря. Значит, не расстрелять, только сослать в лагеря. Потом пришло решение от 5 марта, чтобы их всех расстрелять. Значит, какое-то изменение там было в начале этого года. И, ну, по историческим источникам это для нас неизвестно.
Историки и правозащитники надеются, что документы о Катынской трагедии когда-нибудь станут все же доступны действительно в полном объеме. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Завершает воскресную программу «Время свободы» рубрика «Моя неделя». Вероника Баде беседует с поэтом и литературным критиком Дмитрием Кузьминым.
Мне была прекрасная неделя, аккуратно уместившаяся между двумя достаточно занимательными поэтическими фестивалями. Прошлый уикенд проходил у меня сперва в городе Кстово Нижегородской области, а потом, собственно, в Нижнем Новгороде, где вот уже пятый год очень милые и вполне юные люди, Ольга Лукинова и Андрей Носов, проводят межрегиональный такой конкурс-фестиваль молодых авторов. Значит, и приглашают экспертов, чтобы они их оценивали. Вот мы туда ездили вместе с Андреем Василевским из Нового мира. И даже дело не только в том, что среди лауреатов есть действительно талантливые и интересные ребята, а в том, что сама вот эта инициатива, мне кажется, прекрасной. При том, что эти ребята, они даже сами-то ничего не пишут, вот которые все придумали, да? Им просто это интересно. Они просто считают, что современная русская литература должна развиваться, и в это стоит вложить некоторое количество усилий.
Да, это, безусловно, вызывает не просто уважение, но, пожалуй, даже восхищение. Это редкость, как я понимаю, в наше время.
Абсолютно, абсолютно. Значит, какая-то такая небывалая вещь. Чем они вменяемые? Они понимают, что они делают. Они умеют это как-то организовать при вполне себе минимуме, мы понимаем, денег и возможностей. И у этого есть еще некоторый такой педагогический просветительский аспект, потому что они не просто собирают вот этих там, сколько их было, человек 30 молодых авторов, но они хотят, чтобы с ними работали специалисты. Не просто их слушали, а что им объясняли и рассказывали. В частности, вот у нас с нижегородским поэтом и филологом Евгением Прощиным вот уже второй год там такой семинар. Мы просим этих молодых авторов прочитать какое-нибудь свое любимое стихотворение современного поэта и рассказать, чем оно замечательно.
Ну и, насколько я понимаю, еще одно интересное литературное мероприятие происходит сегодня.
Да, да. Этот уикенд, вот нынешний, это дни очередного, уже 17-го по счету, фестиваля Верлибра, фестиваля свободного стиха, так называемого. Ну, Верлибр — это, если коротко, стих без рифмы и жесткого метра, не без ритма, это неправильно, да, просто ритм у него каждый раз свой. И до сих пор для русской поэзии это до некоторой степени экзотика, хотя, конечно, уже не настолько экзотика, как два десятка лет назад, когда поэт и филолог Юрий Орлицкий это все придумывал. Конечно, вот такой немножко протестно-демонстративный характер, какой этот фестиваль носил в начале 90-х, он утратил. Сейчас это просто удачный повод для того, чтобы более 70 авторов из разных российских регионов собрались вместе, прочитали друг другу стихи, поговорили о современном состоянии поэзии. В этот раз еще довольно большой переводческий раздел. А с переводами поэзии же у нас какая история, да? У нас теперь цех профессиональных переводчиков поэзии, в общем, исчезает постепенно, да, поскольку на это нельзя жить. И перевод поэзии остается делом самих поэтов, опять-таки энтузиастов, которые твердо убеждены в том, что это необходимо. Они зачастую работают очень любопытно и плодотворно, и это как-то мало кто видит и знает и замечает. В общем, получается тоже такое вполне интересное и представительное культурное событие.
Поэт и литературный критик Дмитрий Кузьмин поделился с Вероникой Баде своими впечатлениями об уходящей неделе. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов в эфир выходит передача «Мифы и репутации». Тема «Скиф на чужбине и дома. Жизнь Сергея Прокофьева». Ведет передачу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник, время московское. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы прощаемся с вами, желаем всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».